Предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Дмитрия Смирнова о таинстве исповеди.
Очень много сейчас людей впервые переступают порог храма, и перед ними встает проблема о том, как впервые подойти к аналою, на котором лежит крест и Евангелие, и открыть свою душу на исповеди. Дело в том, что большинство людей, которые сейчас посещают православные храмы, они никогда этому не обучались. И вот о том, как это должно происходить, вот мне и хотелось сегодня об этом поговорить. Потому что у многих людей сама вот эта ситуация, когда нужно подойти к человеку, к священнику и открыть свою душу, приводит в такое сильное волнение, что человек даже и как бы и теряется. И многие даже, кто уже постоянно исповедуется, свидетельствуют о том, что вот для многих это как бы является постоянной проблемой. И это действительно так, потому что я надеюсь, каждый из нас осознает вот ту ответственность перед Богом, когда вот мы подходим на исповедь. Совершенно не случайно Святая Церковь устами священника обращается к нам и говорит: «Сечадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». Что мы исповедуемся в присутствии священника, но самому всемогущему Богу, который пришел нас спасти. И вот если бы мы к этому как бы немножко поразмыслив подготовимся, то исповедь у нас войдет в более такое правильное русло. Потому что многие исповедующие путают вот три очень важных понятия, которые вот существуют в такой аскетической жизни православия. Это исповедь, откровение помыслов и духовная беседа. И обычно все вот эти три как бы направления, можно сказать, даже жанра, они в постоянном таком смешении находятся. Потому что на исповеди желательно, крайне желательно именно совершать исповедь, а не откровение помыслов и не духовную беседу. Для этого нужно как бы другое время. Вот начну я как бы с наиболее редкого. Вот что есть откровение помыслов? Дело в том, что Господь нам заповедал, и с тех самых пор в Святой Церкви существует правило внимательно следить каждому ученику Христову, каждому члену церкви за тем, что происходит в его душе, что происходит в ее уме. И потому что, как Господь сказал, что даже мысленный грех, он как бы равноценен греху, который уже соделал, потому что этот грех совершен душой, уже мысленно. Но существует большая разница. За мысленный грех по церковной дисциплине человек не отлучается от церкви, от таинств. А за грех, который уже совершен на деле, то человек несет епитимию вплоть до отлучения от причастия и в крайнем случае даже и от церкви. Ну, какой-нибудь пример приведу. Вот человек увидел какую-то вещь, и она ему очень понравилась, он позавидовал. То есть это уже фактически мысленное воровство. Вот. Но если он эту вещь себе не присвоил, то воровства не случилось. Хотя мысленно он был согласен на грех. И поэтому вот с глубокой древности, особенно в монастырях, установился такой обычай. Опытный руководитель духовной жизни, вот той общины, где это совершалось, обычно вечером, или, может быть, раз или два в неделю собирал к себе своих учеников И они ему сообщали о том, какие у них были вот мысленные падения. Где раздражился, где позавидовал, где пожелал чужого, прогневался, озлобился или там превознесся. Вот исповедали помыслы, которые, ну, постоянно душу обуревают и с которым человек обязался бороться. Вот эта исповедь не носила характер таинства, потому что принимавший исповедь не всегда был священником, не всегда отпускал тот грех, как вот разрешительная молитва, но вот такое постоянное напряжение духовной жизни, оно давало свои результаты, что человек, очистивший свою голову и сердце вот от этих помыслов злых, он постепенно восходил на большую высоту и держал свою душу в чистоте даже в мысленном плане. Вот это есть откровение помыслов. Исповедь – это есть покаяние уже в содеянном грехе, в каких-то поступках. И если уже взял, если действительно гнев вылился в какие-то резкие, злые или, не дай бог, бранные слова и так далее, когда уже нечто совершено, уже совершено то, что нарушает мир с Богом. Уже человек совершил, переступил вот ту грань, которую грех отделяет нас от Бога. Тогда нужна исповедь, нужно покаяние, нужно вновь соединение с церковью, потому что всякое такое деяние, оно отделяет человека от Бога и от церкви. И вот это и есть удел исповеди. Поэтому на исповеди, вот на той обычной исповеди, которую мы совершаем в храмах, потому что в храме, особенно в приходском, где много сотен прихожан или даже десятков, невозможно устроить для всех исповедание помыслов. Тот человек, который хочет вот так скрупулезно и внимательно, можно сказать, по-монашески жить и искать свое спасение, то должен идти в монастырь. Где, ну, я не знаю, во всех ли монастырях, но во всяком случае, вот устроить такое откровение помыслов реальное можно только при монастырской жизни, когда человек вот сугубо обращает внимание вот на свою духовную жизнь. При нашей мирской или приходской устроенности жизни это совершенно нереально обеспечить откровение помыслов одному священнику от нескольких десятков или сот человек. Это возможно только, когда количество их не превышает 10-15 человек. Вот. Поэтому на исповеди можно говорить о тех помыслах, которые, ну, являются как бы навязчивыми и являются какой-то доминантой для того, чтобы, ну, их как бы отогнать и их победить. Но откровение помыслов, оно вот такое постоянное, как в монастыре, которое там ежедневно или еженедельно совершается, оно на приходе, к сожалению, неосуществимо чисто практически. Потому что это не получится тогда ни исповеди, ни откровения помыслов, чисто по недостатку времени и сил. И существует третье. Это есть духовная беседа. Когда у каждого ученика Христова постепенно, вот, по мере вхождения в жизнь церковную, духовную, накапливаются некие вопросы, которые нуждаются в разрешении. Эти вопросы бывают, ну, как бы очень простые, такие детские, а бывают очень сложные, трудные, которые требуют действительно очень большого рассуждения и жизненного опыта, и духовного опыта, чтобы их разрешить. Вот. И, конечно, вот эти вопросы, они тоже не должны быть разрешаемы на исповеди, потому что для этого нужно как бы выделять время, нужно обратиться к священнику, к духовнику и сказать, вот у меня накопился ряд таких сложных вопросов, которые нуждаются вот в обсуждении. Тогда почему? Потому что если мы будем их обсуждать на исповеди, то этим самым мы будем пренебрегать теми людьми, которые тоже стоят на исповеди, и это вот постоянный такой разговор на духовные темы во время исповеди, он как бы мешает ее совершать. Вот. И лучше придерживаться здесь такого правила. Вот. Все те вопросы, которые возникают, их просто записывать. И если в течение месяца этот вопрос сам собой не разрешится, то тогда его уже задавать. Потому что вот из того маленького опыта, который у меня есть, мне известно, что все вот эти вопросы в течение времени, они обычно сами собой отпадают. Каким образом? Дело в том, что Господь, который тоже внимательно следит за духовной жизнью каждого из нас, он сам таким образом устраивает, что если вот человек действительно нуждается в разрешении какого-то вопроса, он сам обычно человека вразумляет. Поэтому не нужно пытаться немедленно, вот во что бы то ни стало, получить ответ на мучающий вопрос. Вот, потому что лучше подождать, помолиться, и обязательно будет извещение такое сердечное от Бога, как этот вопрос разрешить. И если вот этому следовать правилу, то тогда мы не будем и перегружать наших духовников вот всякими детскими, наивными вопросами, которые связаны исключительно с такими, ну, как временными явлениями нашего духовного роста. Вот, а уже если будем спрашивать, то вот действительно то, что по существу и представляет реальную проблему. Вот нам, горожанам, особенно живущим в Москве, когда у нас большинство храмов наших переполнены, и у нас, конечно, по нашему городу не хватает такого количества духовников, которые требовалось бы для церковного люда, нам нужно всем обязательно поставить такую перед собой обязанность, как бы вот ради немощи всех наших остальных братьев стараться по возможности экономить время и сил друг друга, вот, и священников тоже. Тогда вот, отделяя исповедь от откровения помыслов и от духовной беседы, мы смогли бы вот таким образом к взаимной радости управить нашу духовную жизнь. Потому что все мы обычно замечаем, что вот в тех храмах, где не общая исповедь, а такая обычная, настоящая, вот, и то обычно священник вынужден торопиться и торопить того, кто ему исповедуется. Вот. Это связано не с тем, что он не хочет слушать этого человека, а связано с тем, что человек вот путает вот эти три главных направления собеседования со своим пастырем. Откровение помыслов, собственно, исповедь и духовную беседу. Вот. Для каждого направления нужно как бы свое особое время и особый настрой. Потому что священник, когда стоит перед крестом Евангелия, читает вот молитвы, необходимые таинства покаяния, он уже внутренне, духовно, настраивает себя на исповедь. Вот. И когда он настроен на исповедь, подходит человек и начинает с ним вести духовную беседу. Понимаете, это совершенно получается такое как бы противоречие. Вот. И естественно, священник желает этого человека как бы направить все к исповеди, а тот как бы не понимает. И вот мне кажется, что если бы каждый из нас бы различал вот эти три главных направления, то нашу исповедь во многом можно было бы упорядочить гораздо лучше. Вот у нас появился первый звонок, да?
Отец Дмитрий, я хотела бы спросить, кто может считаться духовным чадом?
Обычно так это происходит, что мирянин сам выбирает себе духовника и начинает ходить к нему на исповедь. По прошествии какого-то времени, достаточно долгого, между ними устанавливается такая духовно-родственная связь. Действительно, как у отца с сыном. Ну, или с дочерью. Вот. И тогда у них возникают такие как бы особые отношения. То есть он об этом человеке помнит, как лечащий врач, вот, постоянно ходящего к нему больного. Вот. Знает его проблемы, знает нужды, им уже не нужно как бы лишних слов для того, чтобы вот, как бы идти дальше. Он уже занимается душой этого человека, помогает ему, чем может. Вот. И это как бы происходит само собой. Поэтому никакого чина здесь быть не может, потому что это происходит очень так плавно, постепенно, вот, и очень осторожно, вот, как бы не спугнуть. Вот, это такое происходит срастание. Вот. А если избранный нами духовник, мы видим, что у него нету такого особого расположения вот нами как-то особенным образом заниматься, тот, значит, нужно, чтобы еще больше времени прошло, или, может быть, нам придется поискать кого-то другого, что если вот как бы ничего не получается. То есть тут насильно ничего не сделаешь, понимаете? Вот тут поэтому каждый человек, он ну, и не случайно оказывается в каком-то храме, и вот не случайно ему один священник как-то ближе его душе, другой дальше. Вот это вот именно сама душа как бы находит на себе духовника, и вот, который потом становится духовным отцом. То есть его слово становится для него именно авторитетным, не просто вот человек, перед лицом которого мы исповедуемся, а именно вот он для него начинает являться таким авторитетом, пастырем и руководителем. Вот. Тут не может быть как бы никаких схем, это все дело совершенно так, свободном волеизлияния. И вот здесь, вот в этих отношениях, и раскрывается как раз полнохристианская свобода. Вот. Это, конечно, для человека, только входящего в храм, начинающего читать духовную литературу, он сталкивается с этим. И в книгах о том, вот многие духовные, духоносные мужи прошлого пишут о том, что вот спасение без духовника вообще невозможно. Наша жизнь, она очень сильно отличается. Поэтому, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы вот наша такая ученическая жизнь достигла вот какого-то своего идеала. Но нужно уметь еще и довольствоваться тем, что есть. Потому что вот бывает такая ситуация, когда вот наши желания никак не могут реализоваться сейчас. Вот в этом деле, в поиске постоянно духовного отца, на этом поприще может пройти очень много времени, пока мы такого обретем. То есть не нужно нам как бы отчаяться, унывать.
Я хотела бы задать такой вопрос. Как правильно подготовить ребеночка к первой исповеди? Спасибо большое.
Существует такая формальная граница, что вот исповедоваться нужно с 7 лет. Для многих детей эта исповедь в 7 лет даже, это преждевременно. Некоторые дети нуждаются в исповеди даже с 6 лет. Такие отдельные тоже случаи бывают. То есть вот здесь мы должны знать, что эта граница нечеткая. Теперь что значит подготовить к исповеди? Вот. Если ребенок, для него посещение храма – это не какая-то игра, вот, а дело серьезное, то нужно, во-первых, когда вы будете ходить с ребенком в храм, он увидит, как люди подходят к исповеди, он уже сам этим заинтересуется, будет об этом думать, у него будет идти такой внутренний процесс, нужно будет постепенно готовить, вот ты вырастешь. Тоже будешь нести ответственность за свои прегрешения и будешь приносить свое покаяние на исповедь. Вот. И вот путем таких бесед, и когда мы увидим вот на наши слова в его душе такой конкретный отклик вот, и желание именно очистить свою душу, вот можно будет, уже это будет сигналом к тому, что человек маленький уже к этому готов. Вот. И можно даже с ним предварительно побеседовать о том, вот, вот в чем ты хочешь покаяться. Может даже ему что-то напомнить вот, из прожитой недели. Вот ты помнишь, что вот это вот совершил, вот это тоже нехорошо, надо об этом тоже покаяться. То есть отец и мать и крестные, если такие обретаются, они обязательно должны, конечно, дитя учить и как бы наталкивать. Потому что дети иногда вот какой-то маленький пустяк видит, а что-то очень важное ими соделанное, у них уходит в подсознание, и они это как бы не хотят обнажать. Вот. И главное, вот, нужно приучать, что исповедь должна быть вещь совершенно такая откровенная, чтобы на ней не было никаких утаек. Вот таким образом потихонечку готовить.
Батюшка, я хотела бы спросить вас, вот когда после исповеди уходишь, вот с таким как бы чувством, отходишь, вернее, от исповеди, в храме еще вот находишься, и такое какое-то чувство нераскаянности и, ну, тяжести на душе. Вот что в таких случаях нужно делать, это значит, я, видимо, неправильно исповедуюсь. И второй вопрос, вот как исповедоваться правильно, в том грехе, который сопровождает тебя, скажем так, вот всю как бы жизнь, вот в грехе гордости, тщеславия, вот каждый раз вот на исповеди повторять этот грех. Вот, спаси Господи.
Все понял. Вот для многих женщин это проблема, потому что они существа эмоциональные, и свою духовную жизнь они оценивают по тому, что они чувствуют в своем сердце. Никакие наши чувства, они не могут быть критерием того, правильно мы ли поисповедовались, неправильно. Вот. Исповедь должна быть откровенным покаянием в своем грехе. Вот. Я в гневе разбила сервиз. Вот. Надо об этом сказать на исповеди. Что мы при этом будем испытывать, это как бы уже дело второстепенное. Это зависит от того, ну, как бы эмоционального состояния в данный момент наш. Вот мы должны Богу перед лицом священника, перед крестом Евангелие вслух, потому что исповедовать надо обязательно поведать, что вот я сделал это. Я осуждаю себя за грех, я каюсь, я больше никогда посуду бить не буду, обещаю это, вот, и прошу меня за это простить. И если священник сочтет нужным, он даже даст епитимию как духовное упражнение, чтобы нам как бы изжить этот грех. Вот. Вот это с чем связано. Поэтому не нужно свое эмоциональное состояние вот ставить критерием. Вот это первое. Вот теперь второе. Мы путаем грех и страсть. Грех – это содеянное нами дело. Например, при встрече с каким-то человеком 2 дня назад я вошел в такое состояние гордости, тщеславия, честолюбия, что я нечто произнес или очень заносчиво с ним разговаривал. То есть моя гордость проявилась. Вот, я совершил грех. Вот я и каюсь, что я с таким-то человеком конкретно вот проявил высокомерие, гордость. Вот это был скверный поступок. Я каюсь и впредь этого не буду делать. И если я даже не буду этого впредь делать и буду стараться, то гордость, она ко мне, во мне еще долго еще будет жить, потому что гордость – это страсть. И страсть нужно лечить именно постоянным покаянием в тех конкретных поступках, коей причина была вот эта гордость. Тогда потихонечку, вот отрубая голову у этих злых цветов, мы постепенно и погубим и корень этого. Вот. И это надо постоянно различать. Поэтому говорить на исповеди: я грешен в гордости, я грешен в тщеславии, я грешен в серебролюбии, я грешен в блудности. Это общее свойство всего падшего человечества. Это говорить просто общие слова. Это, поэтому, если мы будем это перечислять, так сказать, священника будет прикрывать ладонью рот, зевая, потому что он сказал нового? И каждый священник про себя знает, что он и гордый, и тщеславый, и завистливый, и серебролюбивый. Это свойство падшего человека. На исповедь нужно каяться в конкретных своих делах, в проявлениях. Вот, вот моя гордость, вот в этом тут моя главенствующая страсть, гордость, но это и так будет ясно по тем грехам, по которым мы каемся. Вот это нужно тоже очень важно нам замечать, что на исповеди каяться в поступках. Вот тогда мы потерпим естественный стыд от наших этих нехороших поступок, и вот этот стыд будет нас лечить. Священник может нам дать какой-то совет по тому конкретному поступку, как этого впредь можно избежать. Вот. А если мы будем называть просто общие человеческие страсти, то по общим человеческим страстям мы можем просто отправить какой-то общей книге, какому-то руководству по духовной жизни, и тем самым пусть человек сам исцеляется с помощью вразумления от духовной литературы, молитвы и так далее. Тут как бы духовник и не нужен. Вот, духовник нужен в каждом конкретном случае. Вот моя болезнь проявляется в таких-то симптомах. Вот, доктор, как вы, что тут посоветуете? Как мне этого избежать? Теперь поговорим немножко об откровении помыслов. Вот такая жажда о том, чтобы душа очистилась и достигла совершенства, в нашем церковном народе очень большая. Вот. И многие поэтому приезжают в монастыри для того, чтобы как-то каким-то особенным образом постараться свою душу очистить, помолиться и спросить у опытных людей, которые всю жизнь отдали тому, чтобы эту душу очищать. Вот. И вот тут тоже очень важно такой момент. Дело в том, что если мы будем спрашивать совета у разных духовников по одному и тому же вопросу, мы обязательно придем к тому, что мы услышим разные ответы и разные советы. Дело в том, что каждый человек, христианин, к Богу идет немножко своим путем. И у каждого, исходя из его особенностей души, существуют свои приемы, что ли, такие, и искусства духовной брани. Вот. Поэтому для того, чтобы нам, если мы хотим действительно проходить правильно свой духовный путь, мы должны, конечно, стремиться к тому, чтобы исповедоваться у одного человека. Вот. Для чего нам нужно стремиться к тому, чтобы исповедоваться у одного? Вот. Потому что, особенно на первых порах, нельзя идти к Богу одновременно разными путями. Вот. Даже если мы с одной и той же болезнью будем консультироваться у трех разных врачей, то каждый будет прописывать именно те медикаменты и те процедуры, которые для него, что ли, уже такие изученные, накатанные и так далее. Вот. А в духовной жизни тут еще сложнее. Вот. Потому что если мы будем руководствоваться советами сразу многих, то мы, конечно, просто заблудимся. Вот очень часто сталкиваешься с таким явлением. Приходит человек, который был в какой-то паломнической повестке в каком-то далеком монастыре, и говорит: вот я там исповедовался, и вот мне сказали то-то и то-то. И, в общем, и мне, к человеку, допустим, исповедующего его уже довольно давно, видно, что тот совет, который ему дан, он сам по себе хорош, но в достаточной степени не учитывает тех обстоятельств и специфики данной личности. Вот. И этот совет может даже, на мой взгляд, нанести некий вред или урон данному человеку. Не какой-то губительный, но, во всяком случае, это излишне. И вот что тут приходится делать? В этом и заключается, собственно, искусство духовничества, чтобы дать не общий совет, который, в общем, каждому может быть известен из книг, а подобрать данному человеку именно тот конкретный совет, который будет вполне для него выполним и принесет значительную пользу. А это возможно только тогда, когда духовник знает все обстоятельства вашей жизни и наблюдает вас долго. Поэтому презумпция духовника в руководстве вашей жизни, она должна обязательно быть такой главенствующей. Вот. Тогда мы с этого главного русла фарватера нашего спасения никогда не уйдем.
Вы слушали повторение беседы протоиерея Дмитрия Смирнова о таинстве исповеди. Эта беседа прошла в нашей программе в прямом эфире 3 июля.